Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, Тифера. Добрый вечер, дорогие зрители, слушатели. Мы сегодня с обсуждением 27-го псалма. В принципе, наша серия называется «Сидур», но подумалось, что стоит в месяц Элуль поднять эту тему, поскольку мы из года в год два раза в день читаем 27-й псалом, как принято, как написано в Алахе, и как наш обычай, мы берем, начиная с первого Элуля и до Симхат Тора, до Марьева Симхат Тора, мы прекращаем, читаем 27-й псалом в конце Шахарита и в конце Марьева, вечерней молитвы, то есть в конце утренней, в конце вечерней молитвы читаем этот псалом, и меня как бы в какой-то момент меня заинтересовал этот вопрос, а почему возник этот обычай, и вот об этом мы сегодня поговорим и разберем сам этот псалом, посмотрим, что он нам, собственно говоря, рассказывает. Вот. Значит, что известно? Давайте сейчас как бы набросаем несколько известных фактов. Первый известный факт – Аризаль. Аризаль говорит, что тот человек, который говорит этот псалом в течение этого периода, вот, от Рош Ходеш Элуль и до Симхат Тора, он заслуживает хорошего года. Вот. Звучит это, конечно, немножко странно. Почему, так сказать, просто чтение этого псалма, почему какое-то произношение какого-то текста, оно может сделать человеку хороший приговор в новом году? Как так? С чем это связано? Попытаемся на этот вопрос ответить. Но, в принципе, на самом деле, в Хазаль, у наших мудрецов, мы часто встречаем такие высказывания. Например, человек, который три раза в день говорит «Ашрей», да, он «Муфтахлой», да, гарантированно ему, что он «Бен Улам Аба», что он будет сыном будущего мира, то есть у него есть доля в будущем мире. Я помню, что Рош Ишива моих друзей, Рав Ицхак Эрнфельд, я здесь Ишива в Матерсдорф, здесь в Иерусалиме, он говорил, что вы действительно верите, что можно, так сказать, нарушать все какие угодно вещи, так сказать, три раза говорить в день Ашрей и тем самым стать сыном будущего мира? Это абсурд, да? То есть нужно понимать, что Хазаль, что мудрецы хотят сказать этой фразой. Хотят они сказать, что произношение этого текста осмысленное, с пониманием, что оно, что этот текст нам несет, это произношение, оно толкает человека, ставит человека на путь, направляет, объясняет на некий путь исправления своей личности, самого себя, самосовершенствования, который в результате дает ему эту возможность стать сыном будущего мира. Например, про Ашрей – это то, что каждая вещь, которая происходит, этот 145-й псалом, да, каждая вещь, которая происходит с человеком в жизни, она стоит того, чтобы поблагодарить Всевышнего. И все вокруг нас – это, так сказать, это деяние рук Всевышнего. И человек, который живет с этим ощущением, он действительно живет, реально живет с верой. И так понятно, что такой человек, в конце концов, в результате жизни он будет Бен Улам Аба. Почему? Потому что он действительно осознал в течение всей своей жизни вот этот вот глубокий есод, как говорят на иврите, вот это глубокое фундаментальное правило. То же самое здесь, да. Что говорит Аризаль? Аризаль говорит, что если человек читает этот псалом, то он осознает какую-то глубину, связанную с Рош Шана, Йом-Кипур, Суккот, и это уже приводит его на какой-то путь исправления чувы, ставит его на какой-то маршрут, маслуль на иврите говорят, да, ставит его на какой-то маршрут, в котором он приходит к тому, что он выполняет или приходит к своему предназначению в этой жизни. Вот. Так я это понимаю. То есть просто сам факт, понятно, что сам факт произнесения, он важен, и невозможно его не делать, но без осознанной работы без осознанной работы невозможно абсолютно без осознанной работы невозможно абсолютно достичь, мне кажется, этого результата. Может быть, кто-то со мной поспорит. Это уже другой вопрос. Теперь, так, это первый известный факт. Аризаль, да, Аризаль, который жил примерно 400 лет назад, 500 лет назад, ну, где-то в Цфате, в районе 400-500 лет назад, надо точно уточнить, великий каббалист, который открыл как бы новое направление в каббале, скажем, каббала Аризаля, вот это, он нам передал вот эту идею, что произнесение этого псалма настолько работает бецура сгулит. Да? Вот. Это первый момент. Известно. Теперь второй известный момент. Его приводит здесь Раши. На этот Кобзай. Раши. Секунду, еще немножко по поводу Раши. Здесь вот Рав Вайсблюм приводит нам это высказывание мудрецов из Медраш Шохар Тов. Медраш Шохар Тов говорит так. Мудрецы постановили читать перек Мируш Ходеш Илуль от Рош Ходеш Илуль до Шмини Ацерет, до праздника Шмини Ацерет, Альпи Маши Даршу Хазаль, из того, что толковали мудрецы, Медраш Шохар Тов, в этом Медраше Шохар Тов, говорит так. Ашем Ори, Всевышний мой свет, зе Рошана, это имеется в виду Рошана, ве Иши, и мое спасение, зе Йома Кипурим, кицпенени Бесуко, зе Бехага Суко. То есть мудрецы сказали, что есть намек в этом переке, да, в этой главе Таилим, в этих словах, капитал, говорят на идыш, в этой главе Таилим, в 28-м отрывке Таилим, есть намек на Рошану, Йом Кипур, Суккот в словах «Мой свет – это Рошана», «Господь мой свет – Рошана», «Мое спасение – это Йом Кипур», и «Ицпенени, он меня спрячет в своей суке» – это Хага Суккот. Это известный факт, именно тоже поэтому мудрецы говорят, что читается именно этот отрывок. Теперь есть и вот известный, еще один известный факт, который приводит все даршаним на эту тему, и вот здесь приводит Раши. Раши на третий пасук говорит «Безот ани ботех», «На это я уповаю». На это я уповаю. Давайте, может быть, сначала тогда прочитаем этот пасук на русском языке весь и переведем его просто. И потом посмотрим вот этот вот «Зот», который приводит Раши, и потом пойдем смотреть объяснение Рава Вайсблюма, которое он здесь приводит в книге, на которой мы строим наши уроки по сидуру. Так вот, прочитаем этот пасук, этот капитул на русском языке. Так вот, Псалом Давида. Вы знаете Ле Давид. Вы знаете общее правило, которое я слышал от имени Рабанита Куперман, она это приводила на уроках, что Ле Давид, как только появляется упоминание имени Давид, это значит, что Давид, на него пришла шхина, то есть пришло присутствие Всевышнего, Руаха Кодыш, и определенный уровень пророческого дара на него спустился именно с самого первого слова, когда он записывал или произносил этот капитул. Так вот, Ле Давид, для Давида, Господь, свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Господь, опора жизни моей. Кого страшиться мне? Когда приблизились ко мне злодеи, чтобы пожрать плоть мою, противники мои, враги мои, они-то споткнулись и упали. Если обложит меня неприятельский стан, не устрашится сердце мое. Если станет на меня война, и тут я уповаю я на Господа. Вот они здесь ушли от этого слова, которое на самом деле ужасно ключевое здесь в переводе. У нас такой любимый спорт лекторов, это сказать, что перевод на русский язык, который мы взяли, он не точный. Да? Я сам над собой смеюсь. Но действительно здесь есть очень важный нюанс, который теряется, и Раши, на который Раши обращает внимание. То есть как написано на иврите? На иврите написано так. Им тахане алай махане. То есть если встанет лагерем, если встанет вокруг меня лагерь, как бы осада меня лагерем, им тахане алай махане, ло ира либи, не будет бояться сердце мое. Им такум алай милхама, если встанет на меня война, безот в эту, или в это, а не бутех, я уповаю. То есть в это имеется в виду на это. На что на это? И тут есть, Раши приводит «Безот они ботех, на это я уповаю, бемаше амар лимала ашем меоз хаяй». То, что я сказал, говорю наверху, что Всевышний он оплот моей жизни, оплот моей жизни. На это, так объясняет Раши. Мецуда Давид говорит «Безот, на это я уповаю, беамира газот». В речении это «Шеамарти», которое я сказал ранее, что «Ашем», что Всевышний, он ой ревище, он мой свет и спасение. Ахшав, это комментарий Раши. Обращаем внимание, как бы вот это слово «зот». Странное такое слово «зот». И это комментарий Мецудот. Теперь есть, если вы посмотрите в Сидур, в Махзор, на Рошана, то там есть знаменитый пизмон, пиют, который написал Раби Амнон из Магенца, да, который говорят в третьей брахе, говорят в третьей брахе, в повторении Амиды, в третьей брахе в Мусов, и в Рошашон, и в Йом-Кипур. Что там говорят? Это называется «Унитане токев к душа таем». Помните, да? И «Нитане токев», и мы наполним, так сказать, мощью святость дня. Имеется в виду, мы проясним, объясним, в чем выражается особенность этого дня. И там мы подробно объясняем, что Рош ха-Шана и Йом-Кипур – это дни суда. И детально, как и требует мусар, как говорит Рав Исраэль Салантер, что когда мы представляем и ощущаем, мы тем самым как бы действительно входим в эту реальность, и она действительно становится частью, она делает Рошем, дает впечатление нашей душе, это идея Рав Исраэля Салантера. Но Рав Исраэль Салантер, как бы он гораздо позже ее сформулировал, а мы видим, что она находится у мудрецов, в Гемаре, везде. Сказать, что как бы яркое описание, оно предназначено для того, чтобы произвести впечатление в нашей душе и сделать какой-то переворот в нас. Так вот, там Рав Амнон Мимагенца, он описывает день Рош ха-Шана. Теперь эта история этого пьюта, она совершенно дико страшная, потому что Рав Амнон из Магенца был вельможей, который был близок то ли к герцогу этому Магенскому, то ли кому-то еще, вот какому-то, то ли царей тогда не было, значит, был герцог какой-то, вот, и королей, там, может быть, король какой-то, может быть, герцог. И, в общем, этот король очень уважал этого Рав Амнона и в какой-то момент начал его уговаривать принять христианство. А он был, как многие талантливые евреи, был министром финансов и главным управителем в этом герцогстве, королевстве их войсвос. Да, и он пытался его как бы уговорить принять христианство, и тот все время говорил, нет, в какой-то момент он сказал, слушай, я подумаю. И сам факт того, что он вообще, так сказать, как бы сказал, что слушай, я подумаю, он очень сильно расстроился, и когда он вернулся, должен был дать ответ, он сказал, слушай, за сам факт того, что я, так сказать, как бы там вообще предположил, что это возможно, он сказал, что его там нужно отрубить ему руки, ноги, вырвать язык. В общем, совершенно дикая, такую как бы лютую казнь он наговорил. И этот герцог сказал, ну хорошо, раз ты так сказал, такое, это тебе и сделаем. И ему как бы это сделали, и в Рош ха-Шана он повелел принести себя и обрубки себя, все это поставить перед ковчегом, И прочитал вот этот вот Нетане Токев, вот этот вот пьют, он его прочитал, он его написал, и умер в этот момент в Рошана. Кто и когда поставил этот пьют Махзор, я не знаю, но он стал, так сказать, как бы самым, что называется, символическим пьютом в Рошашону. Он читается в третью браху, и там плачут все, да, потому что там написано «Унитане токи в душат айом, киуно рава айом, в бойте носи малхусехо, в этот день вознесется твое царство», и там описано, так сказать, что все, кто будет жить, что будет с каждым, как все варианты постановлений. Обычно все даршаним на Рошашон и Йом-Кипур, они говорят, что посмотрите, какая страна будет, там тоже написано, какая страна будет, в какой стране будет война, в какой стране будет мир, где кто будет жить, кто будет, не дай бог, умереть, кто будет спокоен, кто будет, не дай бог, беспокоен, кто обеднеет, кто разбогатеет. И все в этом написано, в этом пиюте, в этом гимне. И все даршаним, как бы, как правило, приводят вот это вот оттуда, что если бы мы знали, что в прошлом году в Рошашону и в Йом-Кипур, да, что произойдет за этот год, да, и начинают, так сказать, как бы приводить примеры, кто поднимется, кто упадет. Вот. Какая страна, например, да, если бы нам до там, определенных событий сказали бы, что какая страна будет воевать, какая страна будет в мире, мы бы, конечно, в Рошашону посерьезнее помолились об этом, чтобы все были в мире. Вот. И вот это вот, этот пьют, он такой центральный в Рошашону. И там есть эти знаменитые слова «Утчува, утфила, утздока, маавирим исрой акзейру». Да? Что «тшува», то есть раскаяние, «тфила», молитва, «утздока» и «цдока», то есть дать «цдоку», это «маавирим», они переставляют, переходят, отменяют. Слово «маавирим», оно не переводится на русский язык однозначно. «Эсрой акзера» – плохое постановление. Вот. Это то, что написано. Теперь в Махзоре над этими словами «чуват филяут цдока» там написано еще три слова мелкими буквами обычно. Там написано так. Над словом «тшува» написано «цом», «пост». Над словом «тфила» написано «молитва», написано слово «коль», «голос». И над словом «цдака» написано «мамон», «имущество». Зачем? Все задают этот вопрос, зачем это написано. Да? То есть, еще раз, написано «тшува», «тфила», «цдок». Вот у меня здесь я себе как бы нарисовал. Я не знаю, видно, не видно, да? Вот это вот, там написано «чува тфила цдока», да, а сверху написано «цом коль момой», да. Не привел я сегодня. Но если у вас есть махзурим, посмотрите сами, везде это будет там написано. Теперь очень интересно, что получается, что «чува тфила цдока», слово «цом», «пост», оно состоит из буквы «цадик», «вав» и «мем», и его гематрия 136. 96 и 40 – это 136. Слово «тфила», оно как бы ассоциируется со словом «коль» – «голос». И слово «голос» у него тоже гематрия 136, это 106 и 30, «коль». Да? И слово «момент», «имущество» и «цдака» – есть вот это вот какое некое соответствие, которое мы видим здесь в Махзоре. Там тоже, так сказать, «мем», «мем», «вав» и «нун» – это 40, 40, 6 и 50, это тоже 136. Интересная закономерность, да, все эти три понятия имеют гематрию 136, и вместе они имеют гематрию 408. Теперь слово «зот», да, слово «зот», оно тоже имеет гематрию 408. «Зот» – это. И тогда приходит как бы вот это вот совсем другое понимание того, что имеет в виду царь Давид. Да? Что царь Давид говорит «им тахане олай махане». Если меня обступит лагерем враг, если станет на меня война, «безот ани ботех» на 408 я уповаю. Раши говорит простое понимание на то, что я полагаюсь на Творца, Всевышний он оплот моей жизни. Мицудот говорит простое понимание, то, что я сказал раньше, что Всевышний мой свет и мой, мое спасение в Рош Ана и в Йом-Кипур. Это как бы мы вспоминаем этот Медраш Шохар. То приходит вот эта вот как бы дроша, она очень известная, да, что значит, это и есть эти 408. Значит, эти вот зод, это не просто зод, это 408. А что такое 408? Это вот это вот цом, коль, мамон, и это и есть, то есть как бы пост, голос, имущество, это и есть чуват филаут зака, это раскаяние, молитва и цдока, который маавирим этроэ акзера. Что такое его обступила война? Его встали лагерем. Есть какая-то роя кзейра, есть какое-то плохое постановление. Говорит царь Давид, безота ниботех. Да, против всех плохих постановлений есть единственный еврейский рецепт, да, который написан в Махзоре. Царь Давид на него здесь намекает. Чуват филат здака. Или, скажем так, на слова царя Давида напоминает, намекает нам Махзор, который написан уже после царя Давида. Да? То есть Махзор специально объясняет нам, что чува от тфила от цдака, они и создают вот этот вот зод, это, что это то, что Раши говорит, оплот моей жизни, и то, что Всевышний мой свет и спасение, через что? Через мою чува от тфила от цдака. Поэтому вы понимаете, что то, что говорит Аризаль, что мы, говоря этот псалом, да, мы, так сказать, заслуживаем хороший приговор. Как? Ну, потому что если человек понимает, что бы ни было, так сказать, как бы, что бы ни должно было быть постановлено, основная вещь, которую он должен сделать, это вот это зод. И на зод можно уповать. Что это за зод? Это 408, это чуват филаут здака. То есть получается, как мы и сказали, что не может быть просто говорение, как бы вот вдруг становится, так сказать, таким, ну, еще раз, понятно, что нужно говорить, но само говорение не есть, не работает. А работа, которую человек с собой делает, оно работает. Какая работа? Это чуват филаут цдака. Это раскаяние, молитва и цдока. И оно тогда вот на это и намекает этот пасук, третий пасук, который здесь написан. И вот весь этот нюанс, на самом деле, в этом переводе, к сожалению, уходит. Потому что встанет на меня война. И тут уповаю я на Господа. А на это я уповаю, да? Безот, этим я уповаю. Я бы так перевел. Я не понимаю, почему и тут уповаю я на Господа. Это просто литературное желание, так сказать, сделать литературным этот перевод. Как это можно назвать? Литературизация перевода, которая его в прокрустово ложе, на самом деле, загоняет. В прокрустово ложе загоняет, потому что мы весь этот нюанс, который мы сейчас объяснили, да? Мы этим переводом отсекли. Я не хочу никого критиковать, но я хочу сказать, что вот это наше излишнее желание показаться более литературными, более красивыми, оно на самом деле всю, так сказать, нашу красоту реальную и убирает, как бы, да. Вот. Как сказал как-то мой один из наших первых учителей в Ешиве Торесхайм, рав Александр Зенштадт, он когда-то сказал: «Вы что думаете, так сказать, пейсы – это некрасиво?» Да? Вот эта вот еврейская женщина, когда смотрит на своего сына с пейсами, она как раз и говорит, считает, что ее сын красивый. Да? Вот это вот, мне очень понравилась тогда эта идея, да, что как бы ты вот это вот свое еврейство яркое, так сказать, ты его не убирай, потому что на самом деле, что красиво, что некрасиво, это только вопрос отношения. То же самое здесь, как бы литературизация текста, она убирает, может быть, какую-то шероховатость, но она убирает и всю вот эту вот красоту, которую здесь, на которую намекает здесь посох в Тейлим. Окей, это как бы, это все известные факты, которые все знают. Я просто их сейчас подытожил, просто для себя тоже, потому что это как бы такая как бы работа. Теперь посмотрим, чему нас научит именно рав Вайсблюм, который нас обучает вот этому вот, вот в этой книге. Он нас обучает свету от молитвы. Давайте пойдем по его книге. И что он хочет нам сказать. Секунду, я не закончил еще весь перевод. На самом деле нет смысла его заканчивать. Мы будем по рав Вайсблюму идти и будем постепенно переводить. Значит, что говорит рав Вайсблюм здесь? Значит, тоха на перек. Общее содержание этого перека, этой капитул, этой главы Тили. Он говорит так. Ашгахато и дбарах нимшех это харе адвикут баше. То есть, ашгахато. Но мы это привыкли, обычно переводим на русский язык как наблюдение. Да? Наблюдение идбарах, благословенного. Нимшехет, оно протягивается. Ахарей адвикут баше за прикрепленностью ко Всевышнему. То есть, настолько, насколько человек прикреплен к Богу, то есть, что значит прикреплен? Живет с ощущением постоянного непосредственного контакта со Всевышним, настолько же Всевышний показывает ему свое наблюдение. Это известная идея, которую сформулировал еще Рав Хаим Воложенов, знаменитый основатель Ешивот и знаменитый ученик Виленского Гаона. Есть известное его высказывание, что «Ашем цилха аль яд именех». Царь Давид говорит, что Всевышний, он тень твоя от твоей правой руки. А что это значит? Почему Всевышний тень? Потому что, соответственно, твоему движению тень реагирует. То есть точно так же и Всевышний. Настолько, насколько ты к нему, настолько он к тебе. То есть он как твоя тень. Он как бы, если ты к нему приближаешься, он к тебе тоже приближается. То есть если ты двигаешься, он тоже двигается. Но Всевышний, он ведет себя как тень. Это не то, что его не существует, но он проявляет себя настолько, насколько ты хочешь, чтобы он проявил его к себе. Настолько, сколько ты проявляешь его, себя по отношению к нему. Так вот, это то, что Рав Вайсблюм здесь говорит. Это на самом деле вещь, которая, многие об этом говорят, что настолько, насколько человек хочет ощущать и присутствие Всевышнего в своей жизни, настолько Всевышний и показывается ему в его жизни. Эта вещь тоже достаточно известна. Не мы ее здесь формулировали, как бы, можно ее подробнее разобрать. Так вот, Рав Вайсблюм продолжает. У Миши Давек Бой Идбарех. Тот, кто прикреплен к нему благословенному, Тидбак Бой Ашгаха, прикрепится к нему, то есть будет наблюдение, отмедит постоянно. Ветишмиреу Миколеб Гаим. И будет сохранять его от всяких ущербов. Алькен, поэтому. Ло ирае мишум давара. Он не должен бояться ничего плохого. Рак им явсик льет давук. Он должен бояться, только если он прекратит быть прикрепленным ко Всевышнему. Лахен, поэтому, говорит царь Давид. Миколь, возьмем, объясняет как бы общее содержание этого перека. Миколь бакашот ашер ивакеш адам. Из всех просьб, которые будет просить человек. Рауйло льяхед. Стоит ему выделить бемишала ахат, одно желание, ашербаем ца кольма вукаша, через которого он найдет все свои просьбы. Вэги, и какая-то просьба, двикут баше, прикрепленность Господу. Лахен, мивакеш Давид амелех, поэтому просит царь Давид, шакадош баруху ясир миалав колям он ним ла асагата мишала азу. Поэтому просит царь Давид у Всевышнего, чтобы Всевышний убрал от него всякие устранители, которые мешают ему выполнению этой просьбы, постоянной прикрепленности, постоянной связи со Всевышним. Вот. Это общее содержание этого перка, этой главы. То есть царь Давид утверждает, что гарантией отсутствия всяких разных пгаим, то есть ущербов и ущербителей, это прикрепленность ко Всевышнему. Теперь это и должна быть все, что плохое может произойти с человеком, только как результат отсутствия его связи со Всевышним, его прикрепленности ко Всевышнему. Поэтому единственная просьба, которая должна быть, это чтобы все вещи, которые пытаются устранить прикрепленность ко Всевышнему, чтобы все эти вещи были убраны от человека. Так объясняет Рав Вайсблюм на основании комментария Мальбим. Окей, это общий смысл этого перка. Теперь по предложению. по предложению. По предложению сейчас пойдем. Единственное, что... Ну, хорошо, пойдем по предложению. Да. Вопрос, надо успеть за полчаса тогда все предложения перевести. Давайте попробуем. Значит, здесь есть 14 псуким. 14 псуким. У нас где-то полчаса. Значит, у нас примерно по 2 минуты на каждый посук. Окей. Да, идем быстро. Галопом по Европам. В данном случае не по Европам, а по псуким. То, значит, что говорит первый посук? Людовид, Ашем Ойриви, ищем мира. Для Давида имеется в виду от Давида стих. Всевышний мой свет, мое спасение, мими ира, кого я буду бояться, Ашем меоз хаяй, Всевышний он оплот моей жизни, мими ивхад, кого я буду страшиться. Говорит Рав Вайсман, алашон ира, то есть термин страх, который состоит из букв юд, рейш, алеф, корень, да, рейш, алеф, хей, гимя ойвим глуим, это от врагов открытых. Алухамим и адам, которые воюют с человеком, алашон пахад, но пахад это корень, тоже страх. Это пей хет далек. Гу мисоним ха хоршим ала раабесета. Это страх от тех, кто заговариваются против него скрытно. Открытые враги, они могут воевать двумя вариантами. Ночью, ну как бы, когда он не ожидает нападения. И днем, если у них есть большая сила. Против этих бойцов ночью Всевышний, он мой свет, говорит Давид, который освещает темноту ночи. И могу я от них охраниться. И напротив тех, которые воюют с большими силами, он мое спасение. Он меня от них спасает. Поэтому от кого мне бояться? А против врагов, которые меня скрытно готовят мне злое, Всевышний, я говорю, что Всевышний, он оплот моей жизни, он сила моей жизни. Чего я должен бояться? Опять же, это от имени Мальбима говорит Рав Вайсман. И дальше в следующих стихах царь Давид объяснит, каким образом они будут проигрывать ему войну открытую или скрытую. Теперь буквально одну секунду. Рош ха-Шана свет. Почему Рош ха-Шана свет? Почему Рош ха-Шана свет во тьме? В принципе, понятие свет и тьма – это понятие... У нас есть еще одна аналогия. Это свет – это день, ну, да, ночь. Свет – это вера, это знание того, что мы понимаем, куда идет этот мир, в чем его суть. А темнота – это отсутствие понимания управлением Всевышним. Нам кажется, что все абсолютно случайно, так сказать, ситуации, которые происходят, это набор случайных событий, которые происходят в этом мире. Это тьма. Да, то есть мы, когда мы понимаем свет, у нас есть направление, мы понимаем, куда это идет. Теперь Рош ха-Шана это, я всегда говорю, что это некий направитель такой, да? То есть, если вспомнить тот, кто учил, я помню, в курсе физики, у нас было такое понятие осциллограф, да? Прибор такой, который... смысл этого прибора это там, электроны летят по такой трубе от источника этих электронов, они летят в обратном, в другом направлении, и там есть по всей пути этой электронной трубы, так работает телевизор, как бы примитивный, современный не так, но так старый, да? Вот. Так вот, эта электронная труба, она, по ней летит этот электрон, да, такая пушка такая, и стреляет электронами. Теперь эти электроны, они в зависимости от, чем дальше летят, тем больше они распыляются, как бы, тем больше этот пучок, как бы, электронный, он расходится. Теперь для того, чтобы их обратно собрать, там ставят разность потенциалов, то есть напряжение, которое эти электроны обратно собирают в концентрированный пучок. Так вот, я говорю, что Рош ха-Шана и Йом-Кипур – это вот такая разность потенциалов, которая, так сказать, увеличивается, то есть как бы напряжение поставили большее, да, и опять как бы электронный пучок, он собирается, и дальше, так сказать, как бы идет в направленном виде. То же самое Рошана Йом-Кипур, то есть человек живет как бы в течение года, как-то электроны наши разлетаются, мы уже, так сказать, и туда, и мы забываем, как бы, в чем смысл нашей жизни, в чем, куда мы направлены и куда мы должны попасть. Вот. А наступает Рош ха-Шана Йом-Кипур, так сказать, как бы напряжение, как бы, поддается в это самое, разных потенциалов здесь, вот, оп-оп. Человек почувствовал, заново задумался, так сказать, Рош ха-Шана Йом-Кипур, и направление его исправилось, он, так сказать, как бы пошел дальше, полетел туда, куда он должен попасть в качестве, будучи вот этим вот направленным электроном. Вот это вот как бы... И поэтому я говорю, что Рош ха-Шана Йом-Кипур – это некое направляющее, которое мы... Всевышний нам дает каждый год. Вот. И теперь получается, что... Почему Рош ха-Шана свет? Рош ха-Шана свет. Потому что Рош ха-Шана как бы... она показывает нам смысл, да, Рошана, воцарение Всевышнего. Окей, и что, воцарение Всевышнего? И мы понимаем, что основной смысл всего, что творится в этом мире, это не какие-то там случайные события, это все ведется, весь мир идет, вся Рошана, посмотрите, все молитвы, это Всевышнего царица, Всевышний царь, Всевышний сейчас царь, Всевышний будет царем, все время о царстве Всевышнего разговор. Почему? Потому что на самом деле это цель творения этого мира, Всевышний как открытый властелин этого мира, причем все хотят его власти добровольно. И когда вот этот свет включают, как бы, да, то есть люди там, мы там бежим за нашими страстями, за деньгами, за властью, за всем, чем, что нас интересует, как бы. И тут оп, включили свет, мы говорим, ой, слушай, не туда вообще идем. И оп, все, направление меняется, в правильное направление, мы как эти электроны, так сказать. Да. Так вот, если мы возьмем, то царь Давид говорит, Всевышний свет, да, и это война с нашим, так сказать, как бы, ситуацией, то вот Рош ха-Шана, она как раз вот в этой ассоциации будет свет, который позволяет нам в темноте, когда мы боимся врагов, то есть кто наши враги, это там наш Ецарим, все вот это вот ощущение полного непонимания смысла жизни, и это наши враги, они как бы нас затемняют нам картину, вдруг, оп, включается свет, мы совершенно по-другому на это все начинаем смотреть, и это дает нам возможность, как бы, на это мы полагаемся, что как только у нас будет, ну, опять нам включат свет, появится наш свет Рош ха-Шана, мы поймем, а в чем смысл, собственно говоря, этого мира, мы как бы понимаем, что можем перестать бояться всех наших врагов, которые нас окружают со всех сторон, это наши проблемы, страсти, ненужные стремления, враги и т.д. Окей, это мы дольше говорили, чем 2 минуты по поводу этого первого пасука. То ведем дальше. Второй пасук. Бекура, бекуров элай мирим. Приближение ко мне мирим. Это мои злоумышленники. Зложелатели. Лейхолит бусари. Съесть мою плоть. Объясняет Рав Вайсберг так. Бешаша асуним ахуршим алай га. Тот час, когда мои ненавистники, которые скрытно готовят мне плохое, бесета. Миткарвим зелезе. Присоединяются, приближаются к друг другу. Лейтьяец бейнеем алай. Чтобы про меня, это Давид говорит от имени первого лица, чтобы лейтьяец бейнеем алай, чтобы, ну, создать совет против меня. Кедей леора оле оно там. Для того, чтобы сделать мне что-то плохое ради их удовольствия. Так, съесть мое мясо, говорит Давид. Или из-за ненависти. Они хотят отомстить. Поэтому он говорит, царай воевайли, как бы стеснители и враги мои, лоят слиху. У них не получится. Хэмэ кашлю. Они споткнутся в своем совете. Шило яца эля поэль. Ло яца эля поэль. Не придет к действию. Венофолу, и они упадут. Пасук зэмэ ваэр маше амар леэль мими ифхат. Пасук этот проясняет, что не нужно бояться. Да? Им тахалэ алай махане. Если встанет вокруг меня лагерь. Ло ира леби. Не будет трепетать мое сердце. То есть открыто на меня будет против меня лагерь. Я не боюсь. Филим такому лай милхама, даже если станет война, бихользот, в любом случае, бихользот, вот здесь вот Рав Вайсберг, он прям, бизот они батех, в любом случае безот, в это я уповаю. Бемаша Марлеэль, то, что я, на что я говорю ранее, Ашем Уривичи, что Всевышний он мой свет и спасение. И вот он приводит Равайз, мы тоже Раши у Мецудот. А валя Мальбим, но Мальбим, Мефареша, Каванали, Маши, Мамших, Мальбим объясняет по-другому, что Давид Миткавен, то есть он намеревается сказать то, что он скажет в следующем псуке. То есть Раши говорит, что Безот это о прошлом, о том, что мы сказали в пасуке, мы сейчас в третьем пасуке. То есть Раши говорит, что Безот это про первый и второй пасук, а Мальбим говорит, это про дальше. Ахас шалти, что я надеюсь на другое, на то, что я спросил у Всевышнего единственную просьбу, что в заслугу моей единственной просьбы я на это и уповаю. Окей? И этот пасук, он относится, кого мне бояться, если я спросил единственную вещь. Окей. Дальше говорит Равазин. Псуки мейлу, эти стихи мирамзим ле мельхамата ецера раба дархи ацаламимен. Дальше псуки, эти стихи, они напоминают намекают на Мельхемет Ецер, на войну с Ецером, в Даркея Ацаламену, и пути спасения от него. В Мишлей Вав, в притчах царя Соломона написано так. Кинер мецва бетураор, в дер хаим тухахот мусар. Написано там так. Ибо свет свеча мецва, а тура свет, и путь жизни – это увещевание мусар. Так вот, мицва уподабливается свече, тура, свету. А хорошие качества, медот туба, они дают правильное направление в жизнь. И объясняет Рэб Авром, сын Виленского Гаона, что три эти вещи, они намекаются именно вот в этих словах свет, спасение и Меоз хаяй, оплот моей жизни. Ори, мой свет это Тора. Иши, мое спасение это мицвот, которые спасают человека от дурного начала и от всяких возмездий, плохих вещей. Как говорят мудрецы в трактате Сута, тот, кто учил Дафаеми, знает, что мицва, заповедь, как в момент, когда человек ей занимается, она спасает, защищает и спасает. А плод моей жизни, это, объясняет Рав Авром, сын Вильнского Гаона, это хождение путями Всевышнего. Что имеется в виду? Мусар медот того, то вот. Это мусар, то есть этическое учение и хорошие качества. Однот ли адам хозы крухани дают человеку силу духовную. Вую деба из дерех миалех. Он знает, по какому пути он идет. Если так, говорит Бюро Пасук, тогда есть новое понимание этих стихов. Ашем, Всевышний, мой свет, который он мне дает свет внутри моего Ецера, с помощью Торы, которую я изучаю. Спасение, Всевышний спасает от войны с Ецером с помощью заповедей. Я к нему прикреплен. И кого мне бояться, я не боюсь Ецарим, открытых Ецарим. Это страсти и плохие качества. Всевышний оплот моей жизни, он моя крепость, крепость моей жизни, что я через это мне нечего бояться, я не боюсь скрытых яцарим. Почему? Потому что это тонкие какие-то заинтересованности. То есть это как бы, что называется, иносказательное объяснение предыдущих тоже псуким. Это Виленский Гаон. То мы этот кусочек немножко пропустим, потому что я хочу пойти дальше к четвертому псуку. Это как бы этот момент Виленского Гаона, его сына, объяснение этих первых трех псуков, мы пока опустим для этого первого прочтения, потому что мы хотим за оставшиеся 15 минут, по крайней мере, затронуть какие-то еще важные моменты. Так вот, Ахат Шаалт имеет Ашем. Четвертый пасук, одно я попросил у Господа, Отаева Кэш, ее же буду просить, объясняет Мальбим, что в чем намерение царя Давида. одно вещь я попросил в прошлом, и я тоже буду просить ее в будущем, продолжать просить. Потому что обычно люди просят много разных просьб. У нас есть разные, каждый раз там в молитве есть о чем попросить, есть много разных там и здоровья, и пропитание, и там много-много всего можно попросить Всевышнего. А одна просьба была у Давида в течение всей его жизни. Это сидеть в доме у Господа, коли мехая, все дни жизни моей. То есть сидеть в шатре Торы всю жизнь. Лахазот беноем Ашем, видеть приятность Господа. И Йонатан объясняет, чувствовать приятность и сладость Всевышнего. Как говорит царь, сам царь Давид, таму рыу, попробуйте и увидите, китой вашим, ибо хорош Господь. Ашрея гевер ехсибо, и счастлив человек, который скрывается в него. Или как бы спрячется под него. Вукулет гамна имут, и это включает также приятность от Торы, так объясняет Мецудот. Улевакер бейхало, и навещать его шатре. То есть навещать, имеется в виду каждое утро. Каждое утро. От слова левакер, от слова коль бокер у бокер. Мы используем слово левакер сейчас как бы навещать иногда. А вот здесь слово левакер, оно имеется в виду коль бокер у бокер. От слова бокер у левакер. Каждое утро оказывается в шатре у Господа. Да? Или есть еще значение слова левакер. Левакер — это проверять, что хорошо, что плохо. Например, проверка жертвоприношения тоже называется бикур. Да? И имеется это в виду в этом стихе следующее. «Лидрош бейхало бидвар мицват ашем». Раши объясняет, что это искать в его шатре слово, заповедь Господу бисхуд зот, ани ботеах. И за это я, в заслугу этого я надеюсь, кит спитание цикло, что Всевышний меня спрячет в своей суке. Вот. Значит, что здесь? Тут есть тоже много интересных мидрашим, что Давид говорит, я прошу одно, а попросил три вещи. Всевышний говорит, ты попросил, сказал, будешь просить одно, попросил три. Всевышний говорит, Давид ему отвечает, а я от тебя учился? Да? Моше Рабейну говорит, «Вато Исраэль, а теперь Израиль, Маше Мелюкеха Шоэль Мимеха, Мимах, что Всевышний, Всесильный твой, Шоэль Мимах, просит у тебя, Ким ли Иро, а именно, а если только бояться, это Шоэль Мелюкеха, Леаву, Ледовка бой, и там продолжение пасука, так сказать, любить, прикрепляться и так далее. Всевышний, и ты говоришь, у тебя ко мне претензии, почему я говорил об одном, а попросил три вещи. Ты тоже, так сказать, от имени Моше Рабейну, от твоего имени, тоже сказал одно, а попросил несколько вещей. Окей, кроме шутки, что это такое? То есть, как бы, что царь Давид со Всевышним, они, о чем они говорят? Тут есть много объяснений, скажем, одно из них. И нужно знать, что есть много глубоких объяснений этого момента. А именно, что есть какие-то вещи, которые одно, но оно проявляется в разных каких-то аспектах. То есть царь Давид, в принципе, у него была очень насыщенная жизнь, ну и как бы событиями, и разными сложными ситуациями, но он же и не занимался Торой в течение, вот он говорит, я только хочу Торой заниматься. Он в течение жизни занимался, и он был и государственным правителем, и военачальником, и раввином, да, кроме того, что он сидел и занимался, и учил Тор. Вот, как же быть, да? То есть у него в жизни, получается, вся его вот эта просьба, она не выполнилась, она не сложилась, да, как так? Так вот, есть какой-то момент, который нужно здесь сказать, что царь Давид, он говорил, что где я чувствую, что я живу? Где я чувствую, что это моя, как бы, цель жизни, радость жизни, удовольствие от жизни? Это момент, когда я нахожусь в Торе. Чувствую удовольствие от Торы, чувствую удовольствие от... Теперь есть какие-то вещи технические, как бы технические, нужные, важные, которые нужно, их нужно делать, никуда не денешься. Поэтому, говорит Давид, я прошу о чем? О тех вещах, которые мне хотелось бы, чтобы у меня были. Теперь, а какие необходимые вещи Всевышний хочет, чтобы я сделал? Есть еще много разных вещей. То есть царь Давид, в принципе, хотел бы, он, его просьба была, и он жил тем временем, когда он находился в шатре Господа. А в течение жизни Всевышний ставил ему разные задачи, Седер, это была та необходимость, он понимал, что как бы раз Всевышний поставил, значит, это то, что он должен делать. Но он, его личная просьба была, то есть здесь написано, Давид говорит, что где, теперь, что это выражает? Это выражает мишала, как бы у человека есть желание. Что человек хочет? Я хочу лежать под пальмой, так сказать, я ничего не делал. Это то, что я хочу. А, мне нужно, так сказать, как бы сейчас тяжело работать и так далее и тому подобное. Ну, что делать? Приходится работать. Так вот, где твое желание? Царь Давид говорит, где было мое желание? Мое желание, оно только заниматься Торой. А, что мне нужно будет делать, это как бы Всевышний решит. Вот. Теперь то же самое. Есть еще один момент. Еще одно объяснение, что одна вещь, которая на самом деле, она придает совершенно другое значение всему тому, что делает человек. То есть, например, царь Давид говорит, я хочу, чтобы вся моя жизнь на самом деле была ощущением, пропитана ощущением, что я изучаю Тору. А что мне нужно будет делать, как бы, иногда будут разные моменты в жизни, иногда можно как бы понимать, что мицва и Тора меня обязывают сделать войну, и иногда быть правителем, но я в принципе на самом деле живу, что руководит моим сейчас поведением, моей жизнью, что это то, что я получил как бы вот в этом вот в шатре Бога. Это то, что на самом деле ешива как бы дает ешива, что человек, который учится в ешиве, то Тора становится как бы его то, что больше всего это должно дать человеку, это желание жить соответственно Торе. Теперь человек может заниматься одним, заниматься другим, многими разными вещами, но он на самом деле как бы все его, как бы основа этого всего, или как бы источник этого всего, это вот это вот то, что он посетил и то, что он почувствовал Ноэм Ашем, приятный вкус и сладость Господа. Это как бы, и это ему дало, так сказать, это направляет все шаги его в жизни. Вот. И то же самое с Всевышним, когда попросил Моше Рабейну как бы одну вещь, а на самом деле она, так сказать, из нескольких вещей. Так сказать, трепет перед Господом, потом прикрепление к нему, потом делать его мицвот. Все это как бы звенья одной цепи, и все это основывается на первое, так сказать, трепетать перед Господом, и потом так, это развивается дальше в другие вещи. Это на самом деле все одно, как бы, которое потом вырастает в целое дерево. То же самое, как бы любая жизнь человека, как бы его знания Торы, они потом дальше, так сказать, вырастают в целое дерево той деятельности, которую он ведет в течение жизни. Это как бы вот эта вот идея, которая здесь тоже намекается просьбами Давида. Окей, дальше. Пятый пасук. Кицпенени бисуко бьем ра. Когда Всевышний спрячет меня в своей суке в день плохой, они будут так, что Акадош Барух Ху, я уповаю, что Всевышний спрячет меня в своей суке в день плохой. Я стерей не бесетер огло. Он сокроет меня сокрытием своего шатра от глаз моих врагов. Чем человек заслуживает, что Всевышний прячет его в суке и закрывает его в сени шатра? Если он старается проникнуть в глубину понимания Торы, в глубину тайн Торы. Как говорит Рове в трактате Шаббат на листе 88. Тора является эликсиром жизни для тех, кто ее изучает. Тора становится защитницей тем, кто вкладывается в нее по максимуму. И Всевышний поднимает меня как бы на скале, бецур ерой мемени, как будто бы Всевышний поднимает меня на скалу, высокую, и там нет власти никаких яцарим, каких-то страстей и так далее. И тут есть как бы три вида спасения. Сука, ой или цур. Это пятый пасук. То сука это сука, ой это шатер, цур это высоту. То есть как бы сначала Всевышний как бы покрывает, потом прячет в шатре, а потом как бы поднимает на высоту. То есть это в зависимости от вложения в Тору человек, так сказать, растет. Сначала как бы, опять же, это форма ешивы, ешива как бы не дает, потом человек как бы сам прячется в этот шатер, а потом, так сказать, уже его духовный уровень его поднимает выше, так сказать, многих разных вещей. Вот. Окей. Дальше. Веатат. Шестой пасук. Алидейши захитили коляналь. То есть, через то, что я заслужил все это, ерум руши алювайсуэза. Я подниму свою голову над врагами, которые надо мной. Веэзбахо беолой зивхей труа. И я вознесу в его шатре жертвоприношение с трублением. Словно труа это может быть близость, труа это может быть трубление. Я чувствую, что Всевышний он мой близкий и едит. И поэтому, говорит царь Давид, Аширова Азамрала Ашем, я буду петь и воспевать для Господа. И дальше. Шма Ашем Кули Икра. Слушай, Господь, голос, когда я тебя вызову. Ваханейни и Ваанейни. Ханейни это слово ответь мне без каких-то моих заслуг. Ваанейни, ответь мне просто. Что Давид спрашивает еще раз? Он же уже достиг великого уровня индивидуального наблюдения. Потому что на самом деле леулам эйно битох, никогда нет постоянного, как бы, постоянства. То есть нужно понимать, хочешь отдать, чем больше уровень человека, человек не может быть уверен, что он не скатится с этого великого уровня в какую-то глубокую яму. Как царь Давид сам говорит в 30-м переке, «Вани амарти бешави, я сказал в своем спокойствии, вали мот леулам, что я не оступлюсь и не упаду никогда». «Ахнухахти ладат». Но я увидел, что есть мецавим, что есть ситуации, когда есть эстер по ним, сокрытие лица. Я испугался, поэтому я прошу и молю тебя, что Всевышний слышал мой голос, когда бы я к нему не возвал. И он делает хус алай врахем яти. То есть, чтобы всегда меня мне отвечал и принимал. И опять же, Рав Авром, сын Агра, говорит, что это опять напоминает это намек на Рош ха-Шана и Йом-Кипур. О, я хочу просто закончить этой фразой. Хомар ли бивах шуфанай. Тебе сказало мое сердце, проси моего лица. То есть, эт панеха ашем вакеш, и твоего лица Всевышний я буду просить. Аль тастер панеху мэни, не скрывай свое лицо от меня. Рав Вайсблюм говорит, «Изкир гимель паамим паним». Три раза упоминает слово «лик» напротив трех праздников. Песах, Шавот, Шукот. Окей. «Просите мое лицо» — это Песах. «Твое лицо буду просить» — это Шавот. «Не скрывай твоего лица» — это Сукот. Поскольку уровень Суккота это очень скрытый уровень, и чтобы в Суккот раскрылись те великие уровни, которые, это все Зор, как бы, да, он приводит книгу Зор. Теперь это одно объяснение. Теперь другое объяснение. Лехо амар либи, тебе сказал мое сердце, бешлихутха, послание твое, Всевышний, твое послание, чтобы мое сердце сказало мне бикшу панай. Ищите моего лица. То есть есть определенная возможность. Сердце пробуждается именно в это время. И оно говорит, ищите Господа, ищите его лица. И поэтому я твое лицо ищу, я слышу свое сердце, слышу такую тонкую, как бы эту эманацию, которую сердце мое дает. Я прошу тебя теперь, открой, освети свое лицо. Как мы говорим, Бархейну Авину Кулану Бехкайхат Беорпанаха. Как благослови нас, Отец наш, всех, светом твоего лица. Ибо Беорпанеха, ибо светом твоего лица, Нататалану, ты нам дал Турат Хаим, жизнь в Торе. И дальше царь Давид просит, 9-й пасук, не скрывай своего лица, не отклоняйся гневом от своего раба и так далее. То есть, Машгиах наш в Ешиве говорил, да, кстати, уже закончилось время, что нужно только услышать эту, вот эту тонкую эманацию. И я на этой неделе видел мальчика, у нас есть такой один мальчик, очень проблемный там у наших соседей, не хочу называть его имя. И он, мамаш, сложный мальчик, все такое. И я его увидел сегодня, Элуль, и он зашел и открыл дверь, у нас синагога как бы на самом первом этаже, и он так открыл дверцу, он не заходит, он не хочет заходить, но он зашел, он смотрит, и он заглядывает вот как бы в оконце. Так, да, там люди молятся, там Тфилат Элуль, да, и он заглядывает в оконце. И я подумал, что вот это называется, что сердце просит увидеть лицо Всевышнего. Он мальчик очень проблемный. У него, может быть, и диагноз какой-то есть. Но даже вот такая вот душа, которая находится в таких вот, в таком в плену, такого очень сильного, какой-то такой, очень сильном плену материальности какой-то, очень грубой, все равно эта душа пришла в Элуль и хочет, так сказать, она открывает это оконце, и она толкает, как бы, да, бикшуп, она, ищите моего лица. Вот. И этот мальчик, я ему сказал, говорю, там, назвал его по имени, не хочу сейчас называть, чтобы не вычислили, кто это. Я говорю, слушай, говорит, твое, я ему сказал, вот это то, что ты заглянул здесь сегодня в оконце, может быть, это сильнее всей нашей молитвы, потому что такой хасидский, как бы, хотел ему поддержать, чтобы на него обратили внимание, что смотри, так сказать, когда ты пришел, ты услышал этот голос твоего сердца. Окей, тут можно было бы еще, конечно, поговорить, я так быстро. Вот, я просто не хочу заходить на границы других лекторов, да. Вот, большое спасибо, это было такое, как бы, немножко галопом по Европам, 27-й перек Тейлим. Всем шана това умитука, безрат ашем, и до свидания. Извините, кто там следующий лектор, что я вот несколько там, 3 минуты галашти. Большое спасибо, Тиферет. До свидания, дорогие.
Раф Мендель, спасибо огромное. Давайте продолжим этот псалом, потому что так как мы читаем его до Суккота, нужно еще...
А, можно, вы говорите, сделать второй урок по поводу него. Да. Посмотрим, без радости, посмотрим, обсудим с вами, может быть, наберем информацию на второй урок или проясним поподробнее то, что говорили на этом. Подумаем. Беседа, большое спасибо. Сейчас нужно Дафа Йоми дальше готовить на следующие дни. Да.